Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Россия вчера, сегодня, завтра. Памяти историка Бориса Романова. В передаче, которую подготовил и ведет Владимир Тольц, участвует Виктор Паниях. Другой сюжет выпуска – КГБ пресекает политическую провокацию в дни 27-го съезда КПСС, 86-й год. Рассказывает один из пресеченных – Дмитрий Волчек. Эфир 26 февраля 92-го года.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Владимир Тольц. Наша с вами история. В конце прошлого года вышел в свет сборник статей в честь скончавшегося в 1957 году русского историка Бориса Александровича Романова. Казалось бы, просто профессор истории, их ведь немало, не отмеченный никакими академическими титулами и регалиями. Почему же теперь, 3,5 десятилетия спустя после его смерти, его удостаивают столь редкой для академического быта эпохи бумажного дефицита чести? С этими вопросами я обратился к ученику Бориса Александровича, питерскому историку Виктору Панияху.
Значительно опережал то время, в котором ему приходилось строить 20-50-е годы. Но в условиях идеологического гнета, тенденции к усредненности, принудительного единомыслия, проработок и репрессий, советская власть при жизни отторгала его, отторгала постоянно и неуклонно, лишала работы, высылала, гноила в ГУЛАГе. Романов, блестящий ученый, замечательный педагог, оказался вечным аутсайдером, изгоем, гонимым, затравленным. Борис Александрович родился в 1889 году и окончил Петербургский университет в 1911 году. Он написал много, очень много, если принять во внимание трагическое обстоятельство его жизни. А книги «Россия в Манчжурии», очерки дипломатической истории русско-японской войны, «Люди и нравы Древней Руси», комментарии к древнейшей русской правде и судебнику Ивана Грозного – классика нашей науки, я уверен в этом. К счастью, теперь это признано. Романов был среди тех историков, кто противостоял догматической ленинско-сталинской историографии. За это ученые его поколения и их дореволюционные учителя жестоко поплатились. Вначале же они сразу после Октябрьского переворота, движимые лучшими побуждениями и надеждами, пошли работать в архив, стали строителем нового архивного дела. Здесь Романов, историк Древней Руси, меняет профиль своих занятий и впервые в нашей науке приступает к изучению дальневосточной политики царизма. И сразу же он попал в одинокое, аутсайдерское, как он сам говорил, положение с обоих флангов. Доминирующая официальная наука, который возглавлял по поручению большевистского ЦК Покровский, считал историю российского империализма своей заповедной зоной. Для этого фланга не существовало ни Романова, ни его работ. Но и для другого фланга, для некоторых его университетских учителей, это была современность, политика, что угодно, но только не история. А один из его университетских учителей, Платонов, даже задал Романову едкий вопрос: – «Так вы оправдываете Николая?» И добавил: «А ведь это был мелочный, злой и неумный человек». Очень скоро, при других обстоятельствах, Борис Александрович вспомнил тот странный и неуместный вопрос Платонова. В середине января 30-го года Борис Александрович в числе почти 200 своих коллег вместе с Платоновым, Тарли и другими был арестован по известному теперь делу Академии наук. Это была продуманная акция режима для ликвидации так называемой буржуазной исторической науки и ее замене выученниками пресловутых Института Красной Профессуры и Коммунистической Академии. Для Романова начался поистине крестный путь. Сперва он провел страшных 13 месяцев в следственной тюрьме НКВД на Смолярной улице в Ленинграде. Здесь-то Борис Александрович и вспомнил о вопросе Платонова, когда следователь стал утверждать, что именно по его, Платонову, заданию Романов написал книгу «Россию в Манчжурию», не больше, не меньше, как для возвеличения и реабилитации царя Николая II. Ту самую книгу, которая так не понравилась Платонову. В конечном счете тройка постоянного присутствия ОГПУ заочно приговорила Романова к 5 годам концлагеря по статье 58.11. Срок он отбывал в системе ГУЛАГа на строительстве Беломоро-Балтийского канала. Теперь Борис Александрович вовсе физически был удален из нормальной по тем временам жизни, не говоря уже о науке. Когда в 1933 году Романов вышел из лагеря по зачету рабочих дней, для него началась полоса административных преследований. Он жил в Ленинграде по временным, одномесячным, двухмесячным, реже трехмесячным пропискам. А во время Финской войны в 1939 году его выслали из Ленинграда на 101 километр. Кроме того, 8-летняя безработица, вплоть до 1941 года, жизнь на случайные заработки, нищета. Тяжело больной после концлагеря ученый, без зарплаты, без постоянного права на проживание, гонимый, каждодневно ждал нового ареста, ведь это были 30-е годы. Его уделом, как он писал своему другу, была смерть на помойке. И все же Борис Александрович не стал, подобно ряду коллегам, проходившим по тому же делу, писать в угоду режиму, как это сделал Бахрушин, апологетическую книгу об Иване Грозном, или как Черепнин, серию статей против корифеев науки с обвинениями их в идеализме, антимарксизме, буржуазном объективизме. В Ташкенте, куда Романов был эвакуирован из блокированного Ленинграда, он снова, теперь уже в 1942 году, получает предписание о высылке на 101 километр. Послевоенная жизнь Бориса Александровича была, на поверхностный взгляд, благополучной. Работа в Академии наук, выход в свет ряда книг, профессура в Ленинградском университете, любящие и любимые ученики. Но с 1949 года опять охота на ведьм, идеологические погромы, жертвой которых становится и Романов. Изгнание из университета, травля, обвинение в извращении подлинной истории, антипатриотизме, национальном нигилизме, недружелюбие ко всему русскому, буржуазном объективизме, других измах. Его снова стали выталкивать из науки в аутсайдерство. После смерти Сталина наступило некоторое облегчение. Последовала реабилитация, но жить оставалось недолго, всего 4 года. Теперь, думая о своем учителе Борисе Александровиче Романове, понимаешь, что он опережал свое время не только как профессионал-историк, но и как мыслитель, гражданин, личность. Для меня он сегодняшний современник. Русский человек Романов не страдал синдромом национальной озабоченности, не искал рецепта спасения страны в прошлом, не замыкался, по его словам, в рамках национального пошехония. Так что и для нынешних национал-патриотов, почвенников, он, по-видимому, остается антипатриотом, как и для его гонителей в 40-х-50-х годах. Разумеется, Романову был свойственен объективизм, как средство противостояния марксистско-ленинско-сталинской доктрине. Он стремился возвести права источника и факта, возвести непроницаемую плотину из фактов, чтобы отгородиться от этой доктрины. Борис Александрович протестовал против зависимости от аппаратчиков науки, против их произвола, презирал академический снобизм, говорил об отвратительности всего окружающего, проклятии нашего рабства, боролся против гегемонизма научных школ, духа монополизма. Несовместимость этих его убеждений и вызывали у Романова крайне пессимистические настроения. Вот что Борис Александрович писал друзьям о своей жизни. «Для меня вся моя рабочая жизнь прошла под знаком того, что ты работаешь и пишешь. А напечатают ли тебя когда-нибудь, не знаешь. Не знаешь, когда же уволят тебя на улицу. А было время, когда ты не знал, будешь ли ты даже жить. И еще, Улица висела надо мной всю мою жизнь. Сейчас она повисла заново в виде обоснования с точки зрения общественного блага под титулом «Собаки, собачья смерть». Так человек, слава отечественной исторической науки, был превращен бесчеловечным режимом в объект травли, гонений, высылок, ссылок, в политзека, в аутсайдера и изгоя. Какая трагическая, ужасная жизнь.
Питерский историк Виктор Паниях, работающий сейчас над книгой о своем учителе Борисе Александровиче Романове, арестованном в 30-м году в числе 200 ученых, составлявших цвет тогдашней российской историографии. Достаточно назвать имена 4 проходивших по этому делу академиков – Платонова, Тарли, Любавского, Николая Петровича Лихачева. Естественно, меня заинтересовало, получил ли Паниях доступ к материалам следствия по делу историков и своего учителя в частности.
Конечно, я попытался добиться доступа к его следственному делу. Но запрос того института, в котором я работаю, управлением КГБ по Ленинграду и Ленинградской области, был дан письменный ответ, что следственное дело не сохранилось. Не правда ли странно? Между тем, в печати стали появляться статьи, в которых можно было обнаружить фрагменты следственных материалов, касающихся других историков, проходивших по тому же делу. Так в статье Брачева «Вопрос к истории» приводятся некоторые данные, подчеркнутые из материалов, полученных в КГБ, но без ссылок на его архив. В газете «Ленинградская правда» цитировались фрагменты показаний академика Платонова. И вдруг прорыв. Ученый, интересующий следственным делом профессора Преселкова, осужденного вместе с Романовым и Платоновым, на свой запрос получили в Ленинградском управлении КГБ ответ, что следственное дело Преселкова было затребовано в Москву, и там находится с апреля 91 года и до сих пор. Делом Академии наук много занимался и член общества «Мемориал» Феликс Перчонок. Он опубликовал 2 прекрасные статьи в сборнике «Звенья» и в журнале «Природа». Но и Перчонок не получил доступа к следственному делу. Зато он работал в архиве военной коллегии Верховного суда СССР над реабилитационным делом, возбужденным в порядке надзора прокуратуры СССР в 63-м году. Там есть отсылка к общему следственному делу с соответствующим шифром. Даже указано количество томов – 17. Вооруженный всеми этими знаниями и материалами, я отправился в Москву, где и пришел в приемную КГБ СССР на Кузнецком мосту, дом 22. После того, как я попытался безуспешно, конечно, зайти в главное здание на Лубянской площади. Прошу заметить, это было в конце января нынешнего года. СССР уже нет, давно нет и КГБ СССР. А на доме вывеска «Приемная КГБ СССР». Какая-то фантасмагория. Ведомства как бы нет, и в то же время оно легально существует. Но так или иначе, меня принял человек средних лет в штатском. Посмотрев на шифр, который я ему предъявил, он сразу же заявил, что это дело находится в Ленинграде. Тогда было предъявлено письмо из ленинградского КГБ о том, что дело Преселкова отозвано в Москву. Тут принимающий меня чин несколько смутился, стал звонить по телефонам, диски которых были украшены гербами бывшего СССР. Он называл шифр, фамилии Романова и Преселкова, но быстро, почти мгновенно, получил ответ, что соответствующих материалов нет, о чем тут же сообщил мне. Подумав несколько, он сказал, что его ведомство будет разыскивать следственное дело и сообщит мне об этом позднее. «Не смутит ли вас, — спросил он, — если вас пригласят в управление КГБ по Ленинграду и сообщат ответ?» «Нет, не смутит, и даже обрадует, если будет положительный результат», — ответил я и с тем покинул приемную. О результатах этих переговоров я рассказал своим московским коллегам, и один из них вспомнил, что слышал, будто бы следственное дело находится в СК КПСС, куда было затребовано для публикации его фрагментов в журнале «Известия ЦК КПСС». Это сообщение меня как бы обрадовало, потому что в руководство архивом бывшего ЦК пришли новые люди из академических структур, среди них и мои знакомые. Их я и просил поискать как бы затерявшееся дело. Но снова безрезультатно. В архиве ЦК его не оказалось. И сотрудники бывшего журнала «Известия ЦК» утверждают, что их журнал не имел намерения публиковать эти документы. Так круг замкнулся. И вот уже скоро месяц, как я жду приглашения в ленинградское КГБ, или как оно теперь называется. Боюсь, что напрасно.
Питерский историк Виктор Паниях. Вы слушаете еженедельную программу «Наша с вами история». Не раз уже в различных программах говорили мы о напечатанных в газете «России» выдержках из отчетов о работе Пятого управления КГБ СССР. Публикация называлась «Как они работали с нами». Постоянного нашего автора Дмитрия Волчика привлек в ней один абзац, датируемый 1986 годом. Сейчас я процитирую этот отрывок. «В период работы 27-го съезда КПСС установлено 16 человек, прибывших в столицу с провокационными намерениями. 12 из них припровождены к местам их постоянного жительства». Четверо с признаками явного психического расстройства помещены в психиатрические лечебницы. Конец цитаты. Дело в том, что один из упомянутых 12, слава богу, не из остальных четверых, наш Митя Волчек. Ну, ему теперь и слово.
Не знаю, почему они к нам прицепились, но, видимо, дана была откуда-то с самого верха установка, а раз дана, спорить не приходится. По всем городам и весям страны, на целостность которой в ту пору еще никто не покушался, полетела шифрограмма «Не допустить в Москву на время проведения партийного съезда неблагонадежных лиц». Это уже в отчете так округло. Установлено 16 человек, прибывших в столицу с провокационными намерениями. А ведь за этой тихой рыбалкой будто забросили сачок и установили... титанический труд множества подразделений от Калининграда до Сахалина. Я не знал, что в Москве состоится съезд. Да и что мне было до этого съезда? Я собирался в столицу совсем за другим. Меня пригласили читать стихи в одном из лучших неофициальных салонов. Сейчас и не знаешь, что бредовей, эти подвальные чтения или собрание толстопузых и красномордых уродов в приземистом Кремлевском дворце, голосующих за все единогласно. Одно другого стоит. Сейчас никто, кажется, уже стихов в салонах не читает, а красномордые аппаратчики старательно отмывают деньги или уж не знаю что. В общем, единогласно не голосуют. А упала, Б пропала, что осталось на трубе? Верно, ГБУха осталась во всем своем великолепии. Указание не приезжать в Москву исходило, конечно же, оттуда, из большого дома на Литейном проспекте. То есть что значит не приезжать? На время съезда, да что там, за две недели до него Москву закрывали официально, билеты продавали только по командировкам. Так и тарахтели полупустые поезда. Но для нас, неблагонадежных, был придуман свой спецрежим за месяц, и чтоб ни ногой. Это была почти просьба, по крайней мере, не было твердо сказано, а иначе настигнет вас гнев трудового народа. Как-то тихо, кто-то кому-то, а ты знаешь, нам не советовали приезжать в Москву с такого-то числа по такое-то. Хотел было порыться, уточнить даты, да какая разница». Кто не советовал? Ну, сам знаешь, в общем, не советовали. Не то, чтобы пришли на дом и сказали «ты, и ты, носу не высовывай». Нет, так мягко, между прочим, через друзей. Да вот, говорят, перед съездом нам. Да кому, простите, нам? Я лично еду в Москву стихи читать на 2,5 дня. Ну, в общем, все равно, не след. Я работал сторожем, и до сих пор, 6 лет спустя, снится мне порой тесный топчан, покрытый нечистой синей тряпкой, запах дешевой рыбы, которой питалась чахлая кошка, вечно протекающая батарея и черный телефон, работавший через раз. Ну, а тут он, конечно, зазвенел, разбудил. «Ты, говорят, у нас в Москву собираешься?» «Собираюсь. А ты не знаешь, разве что нам не рекомендовали?» «Да я-то тут при чем?» «Ну, как при чем? В общем, не советую. Билет-то купил?» «Купил. Завтра на 9:30. Почему бы не сказать приятелю-литератору, собрату по перу, небесталанному, между прочим? Мне был 21 год, я смотрел на мир наивно, как гимназист. А там, в большом доме, уже подписали, припечатали. Неблагонадежный элемент. Дураки, да и только. Номер вагона я не сказал, но они вычислили каким-то хитрым макаром. Да почему же вычислили? Провели оперативно-технические мероприятия и зафиксировали, как я сообщаю своей московской тетке, кто такая, взять в разработку. Дорогая тетя, встречай меня в 7 утра у 5-го вагона. Там и стояли, один усатенький, чернобровый, другой коротышка в шапочке-пирожке, очень довольный тем, что довелось участвовать в важной операции, и третий, притаившийся в тамбуре, на случай, если вдруг я хитро войду в другой вагон и проскочу незаметно. Проводницу куда-то убрали, а может, сама сбежала от страха. Дмитрий Борисович, пройдемте. Вооружились, стало быть, фотографиями, опознали». И вот я со своим клетчатым чемоданом в каморке вокзального отделения милиции. А в чемодане-то, мама родная, Солженицын. Мы вечно таскали его туда-сюда, словно талисман. То про Ленина в Цюрихе, то про непоседу теленка. Переснимали на пленку, делали ксерокопии. Не потому, что так интересно или важно, а потому, что запрещено. А раз запрещено, значит долг каждого интеллигентного человека... Чемоданчик заинтересовал. «Что это везешь?» Усердная шестерка сразу стала тыкать. «Да так барахло разное. Видимо, санкции проверить, посмотреть не было, только зубами клацали». Начальник постарше чином, поджидавший меня в каморке, был вежлив. «Мы же вас предупреждали, Дмитрий Борисович. Вот вы говорите, едете стихи читать. А представьте, услышит ваши стихи какой-нибудь западный корреспондент и напишет потом. Во время 27-го съезда партии Дмитрий Волчек выступал с антисоветскими стихами. Да какие же они антисоветские? А давайте мы посмотрим. И глазом зырк на чемоданчик». Так ради спасения Солженицына появилась на свет замечательная бумага, отпечатанная по форме, только проставь фамилию, дату и подпись. «Я такой-то, такой-то обязуюсь не приезжать до и во время 27-го съезда КПСС в город Москву». И строгий гриф «В комитет государственной безопасности». «Идите, Дмитрий Борисович, и подумайте на досуге». «Бегу с чемоданчиком в охапку. Спас Александра Исаевича». 3 года спустя я встретил товарища по несчастью из числа тех 4, которые с явными признаками расстройства психики были помещены в психиатрические лечебницы. Анекдотизм ситуации заключался в том, что Людмила Дмитриевна Кленова сама работала в психушке поваром и приехала в Москву протестовать против незаконного увольнения. Думала достучаться до сердец красномордых партбоссов. Тут ее и свинтили. До окончания съезда. Ну что ж, один съезд пропустили, но ведь будет 28-й, 29-й, 30-й, 1246-й с половиной. А нет, расшатали мы с Александром Исаевичем, Людмилой Дмитриевной и прочими на века сделанную лодку. Протекла и затонула. А упала, Б пропала, что осталось на трубе? Верно, Гбуха осталась, ей-то что сделается?
Наша с вами история. Еженедельная программа «Радио Свобода», которую ведет Владимир Тольц. Затронутая Дмитрием Волчиком историко-партийная тема сейчас интересует многих. Ждут, и уже похоже напрасно, но это особая тема, рассекречивание и открытие секретных партархивов. Ждут, вот тогда-де мы и узнаем о них настоящую правду. А вот московский историк Андрей Юрганов не ждет. Он открывает секреты несекретного.
Так уж случилось.
Я прочитал стенографические отчеты всех партийных съездов и в результате обнаружил одну очень удивившую меня деталь. Далеко не всегда аплодировали в первый день и в самый символический миг при выборах своего президиума. Дружно аплодировали с 15-го, 1927 год, по 19-й съезд, 52-й год. Сдерживались в остальных. Ловлю себя на мысли. Вероятно, аплодисменты были, но почему-то их не упоминали. Итак, стенограммы добросердечных сталинских съездов, получается, точнее передавали обстановку открытия каждого партийного форума. А для соответствующего отражения чувств хлопавших людей нашлись в стенограммах и свои категории аплодисментов. Просто аплодисменты, продолжительные, бурные, наконец, овации, как их высшее проявление. Вчитываясь в строки стенограмм, я обнаружил в них нечто совершенно непостижимое. Люди, переполненные радостью, аплодировали, точно дозируя бурю своих чувств. Возьмем, к примеру, 18-й съезд партии, 39-й год, и прочитаем хотя бы отрывок. Щербаков. По поручению Совета представителей делегации вношу предложение избрать в президиум съезда следующих товарищей. Андреев, продолжительные аплодисменты, возгласы «Ура!», все встают. Багиров, аплодисменты. Берия, продолжительные аплодисменты, возгласы «Ура!». Буденный, продолжительные аплодисменты. Бурмистинг, аплодисменты. Ворошилов, бурная овация, возгласы «Ура!». Зал стоя приветствует товарища Ворошилова, раздаются возгласы «Да здравствует товарищ Ворошилов!» и так далее. Всего полторы страницы машинописного текста занимают эти приветствия. Упомянуто 35 человек. Самая торжественная реакция на Сталина. Бурная овация, все встают, возгласы «Ура!», товарищу Сталину «Ура!», «Да здравствует вождь партии товарищ Сталин!», «Хай живе товарищ Сталин!». Долго на всех языках раздаются в зале приветствия в честь товарища Сталина. Соединив качество приветствия с тем, что о каждом члене президиума 18-го съезда известно, должность, положение в партии до съезда и после, я получил картину вполне сюрреалистическую. Просто аплодисменты доставались либо не членам, либо обыкновенным членам ЦК ВКПБ. Продолжительные и бурные кандидатам и членам политбюро ЦК ВКПБ, которых, в отличие от остальных, зал приветствовал стоя. Наконец, на всех языках раздавались приветствия только в адрес одного – Сталина. В этом умопомрачительном советском месячестве имелись даже закономерные исключения. Не члены ЦК партии до съезда. Буденный, Ярославский, Маленков, Мехлис, Шкрятов, Щербаков удостоились аплодисментов не по чину, то есть продолжительных и бурных. Почему? Ответ прост. Первые два, Буденный и Ярославский, символы эпохи. Герой гражданской войны и старейший большевик. Так сказать, свадебные генералы. А следующие за ними лица совсем иного плана. Каждый из них представлял собой какое-то аппаратное логово. Вот их адреса. Заведующий отделом руководящих партийных органов ЦК ВКПБ Маленков. Начальник главного политуправления Красной Армии, член Оргбюро ЦК Мехлис, член Оргбюро ЦК и член комиссии партконтроля при ЦК Шкирятов, первый секретарь МК МГК Щербаков. 20-й съезд партии, порываясь со сталинизмом, начал с того, что не упомянул в своей стенограмме приветствия в адрес президиума. Ни скромности, просто никто уже не ломал голову, кому какой аплодисмент полагается. А в аппаратах сталинского ЦК всегда думали о соблюдении иерархии чинов и званий, чтобы не вышло, как говаривали в старину, невместного пожалования. Смерть великого пахана ордена меченосцев товарища Сталина разрушила эту иерархию. Именно благодаря редактированию приветствий перед историком, как ни странно, открываются новые дали познания. Раз так тщательно обдумывали, какими должны быть приветствия в стенограммах съездов, значит, в этом проявлялось осознанное отношение высшего партаппарата к каждому члену президиума. А ведь с 1927 года, 15-го съезда, многие запоминавшиеся не по своей воле покинули этот мир. В составе президиума 18-го съезда, напомню, 39-й год, из 35 человек 19 не были членами ЦК ЛКПБ, но стали ими после съезда. Это косвенное и страшное свидетельство репрессий. Обманывая в одном, партия не смогла утаить правду в другом.
Московский историк Андрей Юрганов. Его, а также его питерского коллегу Виктора Панияха, московского журналиста Дмитрия Волчика и режиссера передачи Леонида Махлиса, я благодарю за их участие в еженедельной программе «Наша с вами история». Редактирует и ведет ее Владимир Тольц.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу, все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя закрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Золотой запас свободы. Русские вопросы. Записка об Анне Ахматовой. Подготовил и ведет передачу Борис Парамонов. Эфир 5 марта 1998 года.
Среди вопросов, связанных с творчеством Анны Ахматовой, есть один чуть ли не загадочный. Известно, что она резко не любила Чехова. Соответствующее ее высказывание воспроизводится всеми писавшими о ней мемуаристами. Это тем более удивительно, что поэзия самой Ахматовой, как говорили лучшие ее знатоки и ценители, такие, например, как Эхенбаум или Мандельштам, очень тесно связана с традицией русской психологически насыщенной прозы. А среди представителей последней вряд ли найдется более достойное имя, нежели имя Чехова. В этой нелюбви Ахматовой к Чехову мы сталкиваемся с неким парадоксом, который, как почти все парадоксы, заставляет искать психологического себе объяснения в характере и обстоятельствах жизни Анны Ахматовой. И у нас действительно есть такое объяснение. Но прежде чем представить его, вспомним еще раз, что говорила Ахматова о Чехове. Вспоминает Анатолий Найман, автор высокоценной книги об Ахматовой, которую мы будем цитировать сегодня еще не раз.
«Чехов противопоказан поэзии, как, впрочем, и она ему», — говорила Ахматова. «Я не верю людям, которые говорят, что любят и Чехова, и поэзию. В любой его вещи есть колониальные товары, духота лавки с поэзией несовместимые. Герои у него скучные, пошлые, провинциальные. Даже их одежда, мода, которую он выбрал, для них крайне непривлекательна. Уродливые платья, шляпки, тальмы. Скажут, такова была жизнь. Но у Толстого почему-то та же жизнь другая, даже третья».
А вот запись из дневника Лидии Корнеевны Чуковской, сделанная еще до войны, в 40-м году.
Разговор коснулся Чехова, и она снова отозвалась о нем неодобрительно, как это бывало уже столько раз. Заметьте, Чехов всегда, всю жизнь изображал художников бездельниками. В «Доме с мезонином» пейзажист сам называет себя бездельником. А ведь в действительности художник – это страшный труд, духовный и физический. Я спросила, чем же она объясняет такую близорукость Антона Павловича. По-видимому, Чехов невольно шел навстречу вкусам своих читателей – фельдшериц, учительниц. А им хотелось непременно видеть в художниках бездельников.
Сэр Исайя Берлин, дважды встречавшийся с Ахматовой, записал такое ее суждение.
«Ахматова говорила мне, что не может понять этого поклонения Чехову. Его вселенная однообразно тускла, никогда не сияет солнце, не сверкают мечи. Все покрыто ужасающей серой мглой. Чеховский мир – это море слякоти с беспомощно увязшими в ней человеческими существами. Это пародия на жизнь. Однажды я слышал, как Йец выражал свои ощущения подобным образом. «Чехов ничего не знает о жизни и смерти», — говорил он. «Он не знает, что поднебесье полно лязга скрещивающихся мечей».
Сверкающие и скрещивающиеся мечи вызывают желание говорить не о Чехове, а о самой Ахматовой, о ее милитарной, так сказать, натуре. Воительница, как сказал бы Лесков. Ассоциация по контрасту, конечно, но слишком уж острый контраст. Нельзя судить художника по законам, не им созданным. Хорошо знавшая Пушкина Ахматова должна была вспомнить эту фразу, когда в связи с Чеховым ей пришли в голову мечи. Откуда оно взялось, это холодное оружие? Конечно, это только образ, троп, метафора. Ахматова хочет сказать, что художник и художественная деятельность – материи возвышенные. О них нужно говорить, прибегая к языку высокого классицизма, к античным реминесценциям. Или же обращаясь к романтической традиции, делавшей из искусства органон философии, а из художественного продукта – модель мироздания. Налицо чрезвычайно высокая, может быть, даже завышенная оценка искусства и его носителей со стороны Ахматовой. И в этом есть, я бы сказал, что-то не русское, стилистически русской музе чуждое. Пушкин еще отчасти с этой установкой ассоциируется, а вот Лев Толстой нет, категорически нет. Напрасно вспоминает его Ахматова, ища противовес Чехову в русской прозе. Недаром же Толстой разоблачал Наполеона, а Чехов, кстати, ему в этом возражал. Вспомним толстовские слова «самый русский», по-моему, из всех когда-либо сказанных в России слов. «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды». Ахматовой же, так сказать, нравится Наполеон. Она и сама вроде Наполеона в рассуждении величественности, мраморности, скульптурности всего ее облика. Мемуарист пишет, что даже ветхая одежда на Ахматовой казалась тряпкой, наброшенной скульптором на статую. В общем, не только Дона Анна, но и статую командора, монумент. Чехов же действительно недолюбливал художников, в этом Ахматова права. Но это еще не повод ополчаться на самого замечательного писателя Чехова. Нужно понять, откуда это у него идет. Биографически, конечно, из опыта общения с братом Николаем, талантливым художником, но слабым, опустившимся человеком, пропившим свой талант. Но Чехов знал и вполне реализовавшихся людей искусства, и их тоже не сильно уважал. Достаточно вспомнить историю, развернувшуюся вокруг рассказа «Попрыгунья», в котором узнали себя сатирически изображенными знаменитый художник Левитан и выдающийся актер Ленский. Я бы сказал большее. Чехов не уважал художника в себе. У него был ощутимый комплекс, чувство вины за то, что бросил солидную, социально полезную профессию врача. Он говорил: «Медицина моя жена, а литература любовница». В «Ионичи» он дает врача, обмещанившегося в провинции, но куда больший сатирический запал вызывает у него семейство Туркиных, играющих с искусством. Врач Чехов чувствовал, и правильно чувствовал, нечто нездоровое в чрезмерном увлечении русских людей искусством, как раз в ту эпоху, когда сам стал большим писателем, и литература, и искусство вообще в России стали цениться уже не за утилитарные их достоинства, всегда сомнительные, а за прямое эстетическое качество. Беда была только в том, что новый русский эстетизм был едва ли не хуже старого русского нигилизма. В общем, Чехов не очень ценил в себе художника, сожалея об упущенных в жизни альтернативах. Ахматова же, наоборот, видела и ценила в себе прежде всего и единственным образом человека искусства. У нее-то альтернатив не было. При этом у них обоих наличествует общность социально-культурного происхождения, чуть ли не идентичность ранних жизненных опытов. Вот что пишет об этом Анатолий Найман, объясняя сей загадочный феномен – нелюбовь Ахматовой к Чехову.
Из объяснений вне литературных, потому что трудно согласиться с литературными, напрашивается раньше других психологическое. Быт, изображенный Чеховым, это реальный быт чужих, грубых и грязных городов, большую часть детства и юности окружавшей и угнетавшей Аню Горенко, которой Анна Ахматова вытеснила не только из биографии, но и из сознания херсонесским, черноморским привольем и царскосельским великолепием. В письмах 1906-1907 годов, адресованных конфиденту, отчетливо проступает слой чеховской стилистики. Хорошие минуты бывают только тогда, когда все уходят ужинать в кабак. Летом Федоров опять целовал меня, клялся, что любит, и от него пахло обедом. Разговоры о политике и рыбный стол. Кричал же дядя два раза в день, за обедом и после вечернего чая. Уж, конечно, мне на курсах не бывать, разве что на кулинарных. Мне вдруг захотелось в Петербург, к жизни, к книгам. Где ваши сестры? Верно, на курсах. О, как я им завидую! Это письма чеховской провинциальной девушки, неудовлетворенной безрадостным существованием где-то. Все равно где? В Таганроге или в Евпатории, продолжает Анатолий Найман. Даже сюжет их, влюбленность в элегантного и такого равнодушно-холодного студента из столицы, типично чеховский. Как и конкретные проявления этой влюбленности. Хотите сделать меня счастливой? Если да, то пришлите мне его карточку. Умереть легко. Я кончила жизнь еще не начиная. Это грустно, но это так. Не Ахматова цитировала Чехова, а Чехов некую девицу Горенко.
В другом месте Найман, приведя насмешливые слова чеховского доктора Горна о новом искусстве, продолжает.
Этот ли приговор новому искусству, или поскольку искусство священно, последовательная профанация таинства, или целенаправленное и неукоснительное снижение стиля, рассчитанное, как оказалось, на будущее, в частности, на столь же целенаправленную ахматовскую высокость и тем самым обнаруживающие их общие корни, или лакей, от которого пахнет курицей, или все в совокупности было причиной ее неприязни к Чехову, но неприязнь, даже враждебность, была устойчивая.
Получается, что в психологических терминах эстетизм Ахматова, ее тяготение к стилю, хочется даже сказать, к стильностью, это так называемое реактивное образование, чтоб не сказать снобизм. При этом, как замечательно написал Пастернак, в ее стихах сохраняются прозы пристальной частицы. Но это и проза, так сказать, высокая, сублимированная, даже просто поднятая по социальной лестнице. Реалии быта в стихах молодой Ахматовой. Перчатки, хлыстик для верховой езды, перо на шляпе, экипаж. Чуть-чуть пережать, и получится пародия, северянин, каретка куртизанки. Но Ахматова не пережала, соблюла это чуть-чуть, которое и есть, как известно, искусство. Иногда кажется, что Ахматова как бы и не дожала. Больше простоты от нее хочется. У нее очень заметен простонародный, песенный, а порой и частушечный строй в ранних стихах. Известно, что первую свою книгу она хотела назвать «Лебеда», но назвала, в конце концов, «Вечер». Вспоминается набоковская стилизация поэтических титулов в предреволюционной поэзии. Весь спектр от простецкого ноктюрны до изысканного пороша. Пороша — это акмеизм, конечно, это Ахматова. Но на «Лебеду» смелости у нее не хватило, а ее «Вечер» все-таки ближе к ноктюрнам. Там есть стихотворение под названием «Песенка». «Я на солнечном восходе лебеду полю». Есть изумительное «Лучше б мне частушки задорно выкликать». Но, в общем, «Лебеду» она из своих стихов выплыла, утвердилась в высоком по своему строе. Ее «Вечер» вызывает ассоциации с картинами Борисова Мусатова. Героиня Ахматовой чуть ли не викториански сдержана и в то же время чувственно раскрепощена. Этот лирический образ и назвали сочетанием монашенки и блудницы. И сделал это ведь не Жданов в своем хамском выступлении, а всеми уважаемый Борис Михайлович Эйхенбаум в работе об Ахматовой 1923 года. Это определение было воспроизведено в статье литературной энциклопедии 20-х годов, и уже оттуда расторопные референты перетащили его в доклад Жданова. Но, коль уж мы подошли к пресловутому докладу, то пора вспомнить, что Ахматова была не единственной его героиней. Был там еще и Михаил Зощенко. Сочетание этих имен, выбранных большевиками в качестве общей мишени, способно озадачить, кажется, диким парадоксом, каким-то противоестественным смешением стилей и жанров. Действительно загадка, но ее можно разгадать, и я попытаюсь это сделать.
На волнах Радио Свобода вы слушаете передачу из цикла «Русские вопросы». Ее название сегодня «Записка об Анне Ахматовой». Подготовил и ведет программу Борис Парамонов.
Большевики, конечно же, не столь загадочны, как Ахматова. А ее загадка в данном случае, почему она, не любя Чехова, не испытывала сходных чувств к Зощенко. Ведь его жахты и коммуналки куда пошли душных чеховских лавок. Можно догадаться, почему. У Зощенко не было и в помине того реализма, той реалистической психологии, которую делали неприемлемыми для Ахматовой рассказы Чехова. Быт у Зощенко гротескный, сюрреалистический, а его языковые средства очень подчеркнутые, изысканно сконструированные. В нем сильнее ощущается искусство, искусность, сделанность его вещей. Посмотрим, однако, почему большевики объединили Ахматову с Зощенко. Но сначала нужно вспомнить, как и почему они в свое время Ахматову, что называется, реабилитировали. Что стояло за изданием ахматовского сборника из 6 книг в 1940 году? Только что кончился так называемый «большой террор», отличие которого от всех предыдущих волн большевистского террора состояло в том, что он затронул саму партию и даже ее верхи. По существу в стране было покончено с большевистской революцией. Можно сказать, с революцией как таковой, и утвердившийся после этого строй приобрел достаточно традиционные черты восточной деспотии. Можно долго спорить о том, сохранялась ли в новом режиме прежняя идеократия, но бесспорно одно – власть, то есть Сталин, перестала носиться с утопическими проектами построения какого-то небывалого будущего. В этом и только в этом смысле можно говорить о конце революции в предвоенном сталинском СССР. На Западе в эмиграции такую мысль, казавшуюся парадоксальной, высказывал и обосновывал Георгий Петрович Федотов. На этом общеполитическом фоне, да еще в предвидении войны с Германией, Сталин решил провести стабилизацию внутренней обстановки в стране. Одним из элементов каковой стабилизации стала попытка некоего культурного ренессанса, возвращения культурных имен, вытесненных и забытых в процессе осуществления утопических революционных проектов. Если еще в 1935 году Сталин канонизировал авангардиста Маяковского, столь тесно связанного с утопическим периодом коммунизма, то в 1940 году в ход пошла уже Ахматова. Можно было легко догадаться, чем это кончится, но странно, что не все последствия такого шага предвидел сам Сталин. Для него, например, стал неожиданным громадный общественный резонанс, вызванный возвращением в литературу Ахматовой. Его испугали очереди, выстроившиеся за Ахматовской книгой. Начавшаяся война, когда были мобилизованы действительно все национальные ресурсы, на время оттянула новый поворот событий. Вызванную из небытия Ахматову сохраняли и даже чуть ли не канонизировали, восстановили в правах, как погоны царской армии. Интересно, что в это же время, в 43-м году, впервые ударили по Зощенко, обрушились на его повесть «Перед восходом солнца». Это тоже крайне характерно и ложится в ту же тему борьбы сталинской власти с революционным наследием большевизма. Зощенко всеми своими корнями принадлежал к этой ушедшей культурной эпохе, к великой эпохе русского, советского, эстетического авангарда. Он из той же обоймы, что Маяковский и Эйзенштейн. Творчество Зощенко отнюдь не сатира на мещанство, как принято было думать, и на чем настаивали самые горячие его поклонники. Сейчас эта точка зрения все чаще оспаривается. Назову хотя бы книгу Бенедикта Сорнова «Случай Зощенко. Возвращение капитана Лебяткина». Зощенко высмеивает не обывательский быт, разворошенный революцией, и не бескультурье новых хозяев жизни. Он ставит под вопрос само достоинство культуры. А нужна ли она вообще? Да и не он этот вопрос ставил, а сама революция, как всякая радикальная революция. Зощенко был Жан-Жаком Руссо большевистской революции. И когда революция в этом своем антикультурном пафосе радикальной переделки мира закончилась, а закончилась она ко второй половине 30-х годов, тогда дни Зощенко были сочтены, тогда и вспомнили об Ахматовой, можно сказать, выпустили ее против Зощенко. Вот такова была, думается, достаточно сложная динамика тогдашнего культурно-политического процесса. Не Ахматова и Зощенко, а Ахматова против Зощенко. Вот каков был первоначальный проект. Но Сталин испугался и Ахматовой, всех этих очередей в книжные магазины, овас из зрительного зала, когда она выступала перед публикой, а такие выступления ей были разрешены. Умная женщина Ахматова не любила таких вечеров и боялась их, понимала, что это не к добру. И действительно, Сталин в конце концов испугался Ахматовой, испугался тени, как Макбет. В общем, никакого тонкого балансирования на оттенках культуры у большевиков, у Сталина не получилось. Дело закончилось не новым культурным выбором, не ренессансом, а старым всеобщим погромом. В паре Зощенко-Ахматова союз «против» сменился союзом «и». Власти объединили в одном объекте нападения Ахматову и Зощенко так же, как они объединяли местный национализм и великодержавный шовинизм, механистический материализм и меньшевистующий идеализм, вульгарную социологию и формальное литературоведение. Это была не диалектика, а паника, бегство из охваченного огнем театра, ходынка с затаптыванием упавших, категорический императив лагерей «умри ты сегодня, а я завтра». Если же вы хотите назвать эту войну на два фронта диалектикой, то ей приличествует эпитет «тоталитарная», примененный культурологом Михаилом Эпштейном. Зощенко и Ахматова. Их нельзя ни объединять, ни одновременно отвергать. Благие, в некотором смысле, намерения власти возродить культуру, разрушенную революционерами 20-х годов, натолкнулись на неизбывную природу большевизма, не умеющего и не желающего делать выбор, вообще становиться на какую-либо почву. Произошел не односторонний, то есть определенный выбор, а очередной всеобщий погром. Благими намерениями в очередной раз был вымощен ад. Другой вопрос. А должны ли делать такой выбор мы, выбор между Ахматовой и Зощенко? Предвижу хор возмущенных голосов, утверждающих, что в этом случае не нужно, невозможно, культурно и морально неприемлемо говорить о каком-либо выборе. Заранее соглашаюсь и ссылаюсь на нелюбимого Ахматова Чехова, сказавшего: «Если вы музыкант, но при этом знаете схему кровообращения, то вы не обеднили, а обогатили себя». Все это понятно и весьма элементарно. Тут даже Ильич вспоминается. Коммунистом может быть только тот, кто овладел всей культурной сокровищницей человечества. Но я не хочу быть коммунистом. Больше того, в этом вопросе, Ахматова или Зощенко, я не хочу быть и постмодернистом, рассуждающим на манер горьковского Луки. Все блохи неплохи, все черненькие и все прыгают. Ничего не могу с собой поделать. Мне нравится Зощенко и не нравится Ахматова. Но дело и не в моих вкусах. Трудно Ахматову назвать великим поэтом, и совершенно невозможно ставить ее в ряд Цветаевой, Пастернака и Мандельштама, поэтов гениальных, делать из них эту самую большую четверку. Ахматову чрезвычайно раздули, из нее сделала кумира советская интеллигенция, в пику большевикам, назло Жданову. Тут не эстетика была, а этика, русская этика. Раз пострадал, значит гений. И еще одно обстоятельство сказалось как причина вознесения Ахматовой. Переоценка интеллигенции и русской дореволюционной культуры и недооценка советской, советских годов. Психологически это понятно. Тот же кукиш в кармане большевикам. Все мы лучше, чем у вас и при вас. Эту позицию пора пересмотреть. Да она и пересматривается исподволь. Недавно Вячеслав Всеволодович Иванов сказал в одном интервью: «А как бы отнестись к Булгакову, если бы Сталину понравилась его пьеса «Батум»? И его ввели бы в число советских классиков». Мысль тут та, что в числе этих классиков встречались писатели действительно выдающиеся. Скажу более того, у писателей интеллигенции признанных и канонизированных, то есть антисоветских по преимуществу, многие высокие достижения связаны как раз с тем, что они, как говорилось в свое время, становились на советскую платформу. В этом отношении крайне интересен поздний воронежский Мандельштам. И не случайно Бродский сказал, что его «Ода Сталину» — гениальные стихи. Я уже не говорю о Платонове, гений которого как раз в том, что он явил некую мистику большевизма. Несомненная антисоветская стойкость Ахматовой, будучи позицией морально оправданной и всячески достойной, эстетически ее не обогатила. Искусство не такое уж чистое дело, не такое уж и моральное, как бы не наоборот. Ахматова мраморной стала, застыла соляным столпом, лотовой женой. Но человеку с Библией знакомому сверлит голову назойливая мысль: а зачем, собственно, лоту жена, когда у него есть дочки? И недаром вокруг Ахматовой ясно ощущалась, сгущалась атмосфера пародии, комических недоразумений. Возникал самый настоящий пародийный фольклор. Многочисленные примеры, чего можно найти и у Чуковского, и у Наймана. Чего только стоит записанный последним рассказ о том, как Ахматову спасли от Сталина Жданов и Риббентроп. Ахматова сказала однажды о стихах одной начинающей поэтессы: «Они пахнут хорошим кафе, лучше, если бы они пахли пивнухой». Но ведь то же самое можно сказать о стихах самой Ахматовой. В автобиографическом рассказе «Каштанка» автор, прикинувшись собакой, продемонстрировал свое тайное желание убежать из цирка, искусства, и вернуться в столярную мастерскую. Ахматова же, канатная плясунья, продолжает танцевать перед пустой ложей.
поверх барьеров, вы слушали передачу «Записка об Анне Ахматовой». Подготовил и вел программу Борис Парамонов. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.